У нас единственный день, когда мы можем праздник Песах провести лекцию. У нас всего три лекции, получается, в Толдот Йешерун. И сейчас завершающая, последняя лекция о Машиахе. По какой причине? Конечно же, и несомненно, Песах – время избавления. Но почему мы завершаем трансляцию именно этой темы? Жители Израиля вообще не знакомы с данной второй, а именно нам, наши мудрецы, установили на восьмой день праздника Песах, который отмечается только за границей, а не в земле Израиля. В земле Израиля семь дней праздника, и на восьмой день, когда за границей завершающий день, у нас уже люди переходят на хамец в земле Израиля. Таким образом, нам наши мудрецы установили на восьмой день для тех, кто за границей, соответственно, жители Израиля, вообще не сталкиваются с этой второй, иначе как при изучении книги пророка Йешаяху, 11 глава книги пророка Йешаяху. В принципе, несомненно, праздник Песах – это время избавления, и есть повышенная возможность того, что Машиах придет именно в праздник Песах, чего мы все и ждем. И хочу вам сказать, что когда я провел первый пасхальный седер в моей жизни, думаю, что это был 1982 год, то, проснувшись утром, я долго смотрел в окно в Ленинграде в целях обнаружить некие признаки прихода Машиаха. Мне казалось, что когда произошло такое изменение в моей жизни и в жизни еще некоторых людей, с которыми мы были вместе, то это должно вообще повлиять. С нашей точки зрения, мир изменился, и я ожидал найти какие-то признаки изменения мира, глядя в окно в Ленинграде. Но там было холодно, и Машиах тогда в 1982 году не пришел. Важно отметить, если сегодня мы выучим эту тему, приход Машиаха, точнее, изменение мира, которое произойдет при приходе Машиаха, так что наши мудрецы говорят, поднимают вопрос, будет ли актуален праздник Песах тогда, после прихода Машиаха, будем ли мы вспоминать об этом, потому что явление, которые произойдут после прихода Машиаха, будут намного более глобальны, и, может быть, нам не нужно даже вспоминать о том, что будет тогда, и говорят, что нет, поскольку на Песахе все основано, основан наш народ как народ, который родился тогда, по сути, то вспоминать мы об этом и будем даже после прихода Машиаха. Важно отметить, что мы изучаем эту тему сегодня согласно центральной концепции учения Мусар, а именно не узнать что-то, как оно там у евреев будет, когда придет Машиах, у народов мира, как оно будет в конце дней, когда придет Машиах, а наша задача найти, определить основные параметры того, что мы должны изменить в своей жизни, и тогда в определенном аспекте проекция жизни времен Машиаха наступит у каждого из нас. Это концепция учения Мусар. А именно, сказано в Талмуде, «Олам хатирей бахаеха, мир свой ты увидишь при жизни своей», то есть мир грядущий ты увидишь при жизни своей. Соответственно, чем больше человек лично принимает участие в созидательном ожидании прихода Машиаха, если он что-то для этого делает, то вся его жизнь в этом нижнем мире изменяется, и он совершенно не является тем человеком, который о временах Машиаха не думает. Короче говоря, его жизнь меняется. В определенном аспекте времена Машиаха наступают у него при жизни. Теперь я поделюсь с вами экраном, и мы с вами прочтем для начала 11 главу книги пророка Йешаяху. Сайт Толдот, у него есть библиотека, и там есть возможность увидеть Танах и многие другие книги. Итак, 11 глава, которую за границей еще раз установили нам мудрецы для чтения в 8-й последний день праздника Песаха. И выйдет отросток из ствола Ишая, и даст побег свой, что от корней его. Обратите внимание, состояние наше сегодня. Есть некий ствол. Ствол – это, в принципе, пень. И есть побег, есть корни и пень. Это более-менее состояние, в котором мы находимся сегодня, когда у нас корни и пень от связи между Богом и человеком. Машиах – это результат исправленного состояния связи между Богом и человеком. И снизойдет на него дух Господа, дух мудрости и понимания, дух совета, силы, дух знания и трепета перед Господом. Я немного делаю здесь свой перевод, потому что это старый, очень, очень хороший перевод, который сделал Мусад Рав Кук много-много лет тому назад. И перевод действительно очень хороший, но я немножко его изменяю, соответственно, учению Мусад. Да и вообще, соответственно, комментариям, которые толкуют этот текст. Исполнит еще раз концепция Машиха, что это за человек, мессия, тот человек, который будет царем для еврейского народа и для всего мира. Весь мир примет Машиха, не будет никаких конфликтов, никаких войн, не будет никаких сомнений в том, что Машиха является царем для всего мира. Короче, всем будет хорошо, в том числе и неевреям, и даже тем странам, которые совершенно не в теме, если взять Дальний Восток, Африку и прочее, они совсем не в теме, но им тоже в результате будет очень хорошо. Так вот, концепция образа Машиха: снизойдет на него дух Господа, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и трепета перед Господом. И исполнит он его духом трепета перед Господом, и не по взгляду глаз своих будет он судить. Обратите внимание, мы сегодня судим по взгляду глаз. Глаза у нас связаны с нашими сердцами, и об этом Шма Исраэль говорится, что за этим, если пойдешь, то в результате дойдешь до блуда. Короче говоря, нужно мышление принимать решение, а не взглядом своих глаз. И не по слуху ушей своих он будет решать дела, не на основании каких-то вторичных факторов, от того, что он где-то услышал. Но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей страны. То есть ему будет открыта истина, по истине, лучше не по правде, а по истине. И бить будет он страну бичом речей своих. Обратите внимание, Машиах не будет драться, он не будет никого бить, а он силой своей речи приведет человека к исправлению, и свое состояние несовершенства человек воспримет, услышав слово Машиах, воспримет как удар, потому что та дельта, то расстояние между состоянием человека в настоящий момент и между тем, кем он должен быть, согласно речам Машиха, которые станут человеку очевидными и осязаемыми, он это воспримет как удар, поэтому речи Машиха будут действительно ударом для нас, поскольку мы не пришли в состояние совершенства. Так вот, разница между нашим состоянием и совершенством мы воспримем как удар Машиха. И духом уст своих умертвит нечестивого. Нечестивый не умрет физически, а умрет его нечестивость. В этом концепция учения Муса. Умертвить свою нечестивость посредством трепета перед небесами и нахождением Всевышнего. И справедливость будет перепоясанием чресл его и честность поясом на бедрах его. Мы прочтем основные комментарии, которые я для вас собрал. В результате изменится все творение, и волк будет жить рядом с агнцем, животные потеряют свои свойства хищников, и леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и волк будут вместе, и маленький мальчик будет водить их. Изменится вся реальность, мир перестанет быть злым, перестанет приносить гибель, смерть и несчастье в этот мир. И это коснется даже животных, у которых, в общем, есть определенные врожденные качества. И пастись будет корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как вол, и будет играть грудной младенец над норой кобры, и отнятое от груди дитя протянет руку свою к логову гадюки. Не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами. Люди перестанут быть злодеями. Сегодня есть очень многие люди, есть целые страны, где считается достоинством нарушения закона, где считается достоинством использования своей силы для унижения других, для несправедливости. Когда люди, обладающие властью, обворовывают свое государство до состояния Ну, как бы, если украсть 10%, ну, для чиновника, ну, допустим, нормально. Нельзя воровать 90%, оставляя все население на оставшихся 10%. Так делать нельзя, и самому при этом жировать и строить дворцы. Нельзя дворцы строить чиновникам. Во всех странах, в общем, более-менее работает система налоговая, которая проверяет, соответствуют ли твои дворцы твоим задекларированным доходам или нет. Это автоматически делает всех развитых нормальных стран, делает налоговая система. Итак, не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе. Людям все это будет неважно, не то, что неважно, люди потеряют способность совершать зло, люди изменятся. Ибо полна будет земля знанием Господа. Никому не потребуются дворцы. Знание Господа – это то, что привлечет людей. Как море полно водами. И будет в тот день корню Ишая, что станет знамением для народов, обратите внимание, знаменем, станет это знаменем для народов, народы Машиаха, имя Машиаха, образ Машиаха, поместят на свои знамена, и все устремятся к нему, и к нему обратятся народы, и мир будет славой его. Мир тогда действительно станет славным, а не растоптанным злой, мощной рукой злодеев. И будет в тот день, Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет из Ашура, из Египта, из Патруса, из Куша, из Илама, из Шинара и Хамата. Короче, отовсюду, как Виленский Гаон говорит, кроме цивилизации Исавы, из которой мы на самом деле и происходим все. Мы живем в римской цивилизации. Так вот, римская цивилизация, она порождает грех, порождает стремление человека жить тремя первоосновами, зависть, страсть и стремлением к славе, она умерщвляет душу людей. Поэтому ото всех народов Всевышний примет подношение. А вот что касается Исава, что касается римской цивилизации, Эдома, там подношение Бог не примет. И подаст он знак народу. То есть наша ситуация, мы все живем, мы все, имею в виду европейские евреи, мы живем в римской цивилизации, в архетипе вот тех самых стремлений к стяжательству, к обогащению, к карьере, развитию своей собственной жизни, а не к служению Богу. Вот здесь у нас будет самая большая проблема. Но когда Машиах раскроет себя, когда наступит конец дней, то все мы поймем, насколько впустую мы занимались всякой ерундой, которая заведомо по определению, к счастью, привести не может. Богатство и карьера снимают несчастье в некоторой мере, но приводит к еще большим проблемам и, во всяком случае, к счастью не приводит, потому что всегда будет кто-то, кто добьется большего в жизни, нежели чем ты, поэтому страсть, зависть, стремление к славе никогда удовлетвориться не могут. И подаст он знак народам и соберет изгнанников Израиля и разогнанных из Иудеи, соберет он с четырех концов земли. Тогда все авиакомпании будут евреев бесплатно депортировать со всех стран, так что имейте это в виду. Вот, все приедут, даже евреи по прабабушкам, они все соберутся как-то. И исчезнет зависть Ефраима, и враждующие с Иудеей будут истреблены. Ефраим не будет завидовать Иудее, и Иуда не будет враждовать с Ефраимом. У Ефраима, у потомков Юсефа есть особое предназначение в еврейском народе – привести нас в состояние год, в состояние славы. Однако Иуда, царь, потомок царя Давида, имеет свойство нецах, вечность, и на протяжении истории происходят конфликты между этими двумя коленами еврейского народа, ибо потомки Юсефа, видя в себе истинное величие, что действительно так, они заблуждаются на тему того, что они должны стать царями. Они лишь должны подготовить еврейский народ к царству колена Иуда. Поэтому есть у нас концепция двух Машиахов, Машиах бен Юсеф, который подготовит приход Машиаха из колена Иуда, из потомков царя Давида. Сам при этом царем не станет, и тогда не будет больше Ефраим, старший сын, ну, старший по его функции в колене среди потомков Юсефа, не будет больше завидовать Иудее, поймут они, где род, где слава, а где нецо, где вечность. Только вечность обеспечивает будущее еврейского народа. Главное наше качество – отличающее нас от всех других народов, это Нецах, вечность. По причине того, что глобальные супердержавы, которые были в древние времена, пропали. Сегодня нет ни одного представителя, кто мог бы сказать, что он потомок древних египтян и что-то там понимает в египетской Аводозаре, в египетском служении идолам, вавилонян. Нет, короче говоря, никого нету. Мы существуем. Что это означает? Что наше главное свойство, которым мы отличаемся от других народов, это именно вечность и ничто и другое. И Иуда не будет враждовать с Эфраимом, и Иуде не будет, не надо будет объяснять Эфраиму, кто есть царь. И налетят они вместе на филистимлян на западе. Филистимляне на западе — это как раз вот те, кто поклоняются рыбе, а именно идолом филистимлян, является русалка, концепция жизни человека, как рыбы, то есть без обязательств, без завета, без семейной связи, без чего угодно, ну, более-менее человечество к этому в рамках римского изгнания приближается. Вместе грабить будут сынов Востока. Это немножко другая идея, тут речь идет о экономическом грабеже. «И сушит Господь язык моря египетского, и взмахнет рукой своей на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на 7 ручьев, и проведет людей по суше, и будет проложен путь для остатка народа его, что уцелеет в Ашуре, как это было для Израиля в день исхода из земли египетской». Так будет проложен путь постижения божественности, путь, который каждый из нас увидит, и он станет понятным. Сегодня задача каждого из нас — проложить свой путь, и учение Мусар, оно как раз именно этим и занимается. В рамках рекламы книги «Учение Мусар» можно читать бесплатно на сайте toldot.ru, а можно приобрести набор книг всего за $200 32 цента или каждую книгу в отдельности. И эти книги являются ничем иным, как проложением пути. В этом концепция учения Рав Исраэля Салантера, основателя учения Мусар. Вот здесь есть книга «Свет Израиля», вот эта вот, которая отражает основу концепции того, что такое мусара. И сегодня эту книгу можно купить по особой акции до конца месяца. Обратите внимание, теперь в toldot.ru есть каждый месяц особые скидки. Вот здесь вы видите, да, вот эта книга «Свет Израиля». За 50 вместо 70 шекелей можно приобрести $13 книга «Мудрости мусара». Ну, у кого есть $13, то подарите себе и своим ближним. Итак, мы прочли с вами эту книгу, прочли с вами главу, которую нам мудрецы установили для изучения, для чтения в последний день праздник Песах за границей. Давайте попытаемся понять, что здесь сказано. Итак, первый стих. «И выйдет отросток из ствола Ишая или даст побег от корней его». Ствол, то есть пень, это то состояние связи между Богом и человеком, пень, в котором нет никакого элемента жизненности, и корень остался. В этом вечность еврейского народа, что корень наш остался, продолжая свое существование. У кого есть вопросы, пожалуйста, пишите только письменно. Итак, «Ваяца хотер мегеза Ишай, венецер мешерешав Ифрах, вырастет корень, корень даст свои плоды, даст свой побег, и начнется жизненность». Малбим говорит следующее. «Хотер мегеза, хахевдель бен геза лышор», что есть большая разница между корнем, между корнем и между пнем, что корень находится под землей, а пенек находится над землей, и он возле уровня земли. Итак, корень он живой, пень он уже мертвый, в таком состоянии находится еврейский народ. Раши комментирует эти слова пророка. «Неймраны вуазулы нехама гагулим мяшу», что эти слова сказал пророк для того, чтобы утешить изгнанников из Ашура, из Ассирии, 10 колен, которые были изгнаны из Ассирии. За это происходила борьба пророка Ишаяху, чтобы закончилась вся эта историческая перспектива, чтобы еврейский народ вернулся из изгнания, чтобы 10 колен во главе с коленом Ифраима, тем самым, который не смог осуществить свою задачу, и восстал таки против дома царя Давида, отделил 10 колен и в результате пропал в изгнании, так что сегодня нет никакой памяти. Но какое-то количество этих евреев из 10 колен вернулись, когда пророк Ирмияху, получив особое разрешение от Навуходоносора, пошел туда, в страны их изгнания, в Среднюю Азию, и привел их перед разрушением Иерусалима в Иерусалим. Говорит Малбим, Китейков, это Галута Ришуна, Хаклалит, как только закончилось первое изгнание, как только произошло первое изгнание в Ассирию, сразу же наступило время избавления, время спасения. Так, я вижу, что у нас пришел первый вопрос. Рин задает вопрос про Машиах, человек, Мишнатор, Машиах тоже человек, но в последнее время слышал очень много, что Машиах не Машиах, исключительно человек из дома, из колена Иуда, из дома царя Давида, только исключительно человек, который будет настолько велик, что его примут все, в том числе воскресшие из мертвых, ибо одна из концепций прихода Машиаха – это воскрешение мертвых, всего умерщвленного человека потенциала. Так вот, наши праотцы, Моше Рабейну, все великие нашего народа, примут Машиаха в качестве своего царя. Это будет действительно особо глобально. И смотрите, я могу ответить мою лекцию, а не на другие мнения, которые существуют. По всем точкам зрения нет никакого другого мнения, что Машиах не человек. Это только исключительно заблуждение. Поэтому это не мнение. Это заблуждение, ошибки. Итак, второй стих нам говорит следующее. «Снизойдет на него дух Господа, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и трепета перед Господом». Машиах – человек, обладающий этими шестью качествами, которые здесь приведены. Обратите внимание, дух Господа будет дух мудрости и понимания, а не некая жизнь, как мы с вами живем сегодня, где мы... В общем, принимаем решения на основании каких-то подсознательных механизмов того, что вот эта вся совокупность нашего подсознания, где бушуют всевозможные аспекты смешения добра и зла, вот эта вот искаженная конфигурация является механизмом принятия нами решений. Так вот, у Машиаха это совершенно не так. И помните, что я сказал, что для каждого из нас есть и сегодня определенная возможность жить во времена Машиаха, если мы исправим свои подсознательные механизмы, и наше принятие решений будет выверенным, грамотным, а не вот прогнившими весами, на которых мы взвешиваем всевозможные концепции, принимая решения. Так, был ли у Юсефа семья и дети? Ну, слушайте... Яков, ну, конечно, у Юсефа было двое детей, у него было целые два колена были, которые жили в земле Израиля, к северу от Иерусалима. Ну, естественно, это два больших колена. Итак, Машиах Абарбанель, Дон Ицхак Абарбанель из Испании говорит, «Аллах в Израиле Рашем ор гамада, верашлимут, верая цедек из ор матнав», что Всевышний зальет Машиаха светом знания и цельности, совершенства, и будет справедливость кушаком, который он опоясывается. Третий стих. «Исполнит он его духом, боясь, трепетя перед Господом, и не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать дела». Так мы решаем дела сегодня, по взгляду глаз и по слуху ушей. Короче говоря, у нас конфигурация, которую психологи называют «мусорная корзина». После прихода Машиаха решения будут исключительно верными, выверенными, и религия, духовность станет мада, станет точной наукой, позволяющей принять решение. На самом деле это и сегодня так, только это требуется выучить. И для этого существует учение Мусар, которое нас приближает к постижению истины, что на самом деле Бог дал очень точное знание в том, что касается материи этого мира, и ученые этим занимаются, и Бог дал очень точное знание в аспекте духовности этого мира, и раввины этим занимаются. Раши говорит следующее. «Верариху бейрат Гошем, и духом трепета перед Господом зальет Всевышний Машиаха, и мале рух ират Гошем, наполнит его этим духом, велолы марейна вишпот, и он не согласно видению глаз своих будет судить, Кибе хохмата кодеш берегу, а соответственно мудрости Всевышнего. Обратите внимание, мудрость Всевышнего – это чистая, рафинированная мудрость, свободная от личных пристрастностей. В этом суть учения Мусар, что люди, как правило, не совершают ошибки в том, где они беспристрастны. А вот там, где у них есть какие-то желания и страсти, там их решение всегда в сторону их приводит и уводит. И для этого существует книга, очень важная, очень рекомендую, книга Мусара Ешивы Навардак. Это книга, которая помогает нам освободиться от внутренних пристрастностей, от внутренних механизмов, искажающих наше принятие решения. Главный по этому вопросу в еврейском народе более 100 лет уже является Саба из Навардак и его учение Мусар Ешивы Навардак. Очень рекомендую. Мы продолжаем нашу тему. Итак, Бекербо Йодавый Вин Мизакаю Михаев. И тогда, если человек будет руководствоваться мудростью Всевышнего, то ему будет очевидно, что кто является достоин, а кто является виноват, не только в смысле людей, но и, несомненно, в смысле концепции, что есть истина, а что нет. Вирика арец бешевет пиво брух сватав емит раша. Побьет землю скипетром уст своих, и нечестивца тоже побьет. Мы об этом с вами говорили, что уста Машиаха, они будут провозглашать истину, которой люди непосредственно идут в реальности и поймут, что они от этого далеки, воспримут это как удар. Машиах вообще никого бить не будет. Землю побьет скипетром своим. Действительно, земле от того состояния, в котором она находится сейчас, требуется очень сильно измениться. Сказали наши мудрецы, «Уберух пив ямит раша устами своими, духом уст своих он умертвит нечестивость». «Везе рух шебо неврау коль хацваот ильюним ватахтуним». Это дух божественный, тот самый, которым были созданы высшие и нижние воинства. Дектив, как то сказано, уберох пив кольцва ама, и духом уста Всевышнего все воинства были созданы. Убедва рашем шамаем насо. Это слова из Тейлим. И словом Бога небеса были сотворены. То есть мир устроен был таким образом, что все созидание было мудростью и духом Всевышнего. Но было создано также дурное побуждение, которое в сочетании в результате греха Адама привело к смешению добра и зла. И в результате у нас вот тот самый бардак внутри нас, когда и добро, и зло оказывают на нас влияние, соответственно, после прихода Машиаха пропадет смерть, пропадет зло человека, и он глобально изменится, станет совершенно другим творением, исправленным творением. Концепция прихода Машиаха, по сути, это исправленное творение, которое... Все творение с большой буквы. И в нем будут творения с маленькой буквы, каждое отдельно взятое творение будет исправлено. Дон Ицхак Абарбанель, Испания. Верика эрец бешевет пив, и он землю ударит кнутом уст своих. Уберох сватав и митраша, и духом уст своих уничтожит нечестивость. Вилахем милхамод гашем, он будет воевать войны Господа. Машиах будет воевать, то есть поначалу оно не так все легко пройдет. В первые этапы, когда еще не раскроется Машиах, то будут у еврейского народа войны. И тогда захотят римляне и примешанные к ним ишмаэлиты, согласно концепции книги Даниэля, видению Навуходнецера, царя Вавилона, это состояние сапога римского, топчущего возвышенные ценности, примешанные к ним глины Ишмаэля, все это будет мешать еврейскому народу и будет война. Велобехера, велобеханит. И воевать Машиах будет, говорит Дон Ицхак Абарбанель, не мечом и не копьем, кмо шера навухаднецер. Видите, бехалонецер, да, я это сам сказал, но Дон Ицхак Абарбанель это пишет. Как видел навухаднецер в своем видении, хаза де гавит ад де гидгазар тевен, что видел он эти 4 цивилизации, 4 этапа изгнания еврейского народа в 4 цивилизации, вавилонскую, персидскую, греческую и римская цивилизация. И он увидел, как будет оторван камень, который побьет идола вот этого из четырех цивилизаций. Дело Бьядан, обратите внимание, книга Даниэля написана на арамейском языке, потому что начинается уже изгнание. Единственная книга Танаха, священного писания, написана не на иврите, а на арамейском языке. Так что мы и арамейский язык тоже сохранили, не только иврит, но Талмуд написан на арамейском языке. Мы, в принципе, арамейский язык, в общем, ну, тот, кто изучает Тору, реально, он владеет арамейским языком. Правда, пассивно. На арамейском говорить сложно. Я, скажем, я, в общем, понимаю текст практически свободно, а вот говорить не могу. Это, кстати говоря, чудо воскрешения иврита. Еще 100 лет тому назад все евреи в Европе говорили на идыше. И все знали иврит и арамейский язык, но говорить на нем особенно, я так понимаю, не могли, потому что это был язык учения. То есть читать могли, понимали все, что написано, а вот взять и самому сказать, это требует каких-то совершенно, требует совершенно других каких-то навыков. Вот, ну, на иврите я говорю все со свободно, а вот по-арамейски даже элементарную беседу с большим трудом смог бы поддержать. Тем не менее, еще раз текст мы хорошо понимаем. Так вот, здесь написано. «Ра хази де равит ди гидгазарт эвен». «Увидел я, говорит Навуходоносор на арамейском языке, как оторвался камень, камень основания третьего Иерусалимского храма. Дело бы яден, не в руках людей, у махат лицалма. И разобьет всего этого идола, которое человечество построило. Лефиши емил хамато бы кох и луки, вело бы яда дам». Заканчивает Дон Исхака Барбанель уже на иврите, потому что войны, которые будет он вести, будут силами Бога, а не силами человека. То есть, короче говоря, когда наступит война в Машиаха, то армия в ее концепции классической не потребуется. У Машиаха будут совершенно другие способы ведения войны. Какие изменения в действительности в самом человеке должны произойти, чтобы мы с полной уверенностью смогли прийти к умозаключению, что времена Машиаха настали, что наступил конец дней, а именно реализовалась цель сотворения мира. Обратите внимание, еврейский народ избранный, и народам мира некоторым это не нравится. Некоторым безразлично, что там евреи будут о себе говорить, избранные, неизбранные, какая им разница, они занимаются своей карьерой, страстями, стремлением к славе и так далее, что там евреи себе говорят, да какая им разница. Но кому-то это мешает, что избраны именно евреи. Так вот, для чего мы избраны? Для реализации цели сотворения мира. Цель сотворения мира только в одном, в конце дней – чтобы закончилось то состояние мира, каким оно является сегодня, а именно состоянием сокрытия Бога. Ибо на иврите кеца улам, конец дней, кеца улам, конец улам, мира. Что это такое? Улам происходит от слова нейлам, сокрылся. Когда Бог в сокрытии, наша цель, мы избраны не для того, чтобы получать от Бога какие-то блага, хотя за наше служение, несомненно, и блага нам тоже положены. Итак, Сара задает вопрос, правильно ли я понимаю, что приход Машиаха вызовет подъем духовной стороны миров, и механизм этого подъема будет в том, что этот приход пробудит людей, они начнут исполнять заповеди. Машиаха либо запустит процесс, который будет... Нет, Машиаха не запустит процесс, Машиаха является завершением процесса, когда уже, в общем, все произойдет, человек исправится, смерть пропадет, воскреснут мертвые, когда все мертвые встанут, и когда эти мертвые будут смотреть на нас, и мы увидим их духовное величие прежних поколений, и сравним их со своим состоянием, это будет тот самый удар, который Машиах, в том числе и это будет ударом, который Машиах нанесет нашей нечестивости. Продолжает книга пророка Ишаяху. «И волк будет жить рядом с агнцем, и леопард будет лежать с козленком». Лежать с козленком в данном случае имеется в виду не в сексуальном аспекте, а в аспекте мира и взаимного терпения. «И телец, и молодой лев, и волк будут вместе, и маленький мальчик будет водить их, и пастись будет корова с медведем, детеныш их лежать будет вместе, и лев будет есть солому, как волк». Итак, произойдет полное глобальное изменение. «И волк будет жить рядом с агнцем», это известное высказывание, Как это понять, действительно ли волк будет жевать сено или как-то иначе? Это нужно понять. Рамбам дает на то следующее разъяснение. С точки зрения Рамбама, обратите внимание, Рамбам считает, что, окей, чтобы понять точку зрения Рамбама, нужно небольшое предисловие. Пророк Йешаяху в другой главе своей книги пишет следующее. «Беита афишен. В свое время я ускорю». Ускорю конец дней, приход Машиаха. В свое время. Если в свое время, то как это можно ускорить? Если можно ускорить, значит нет определенного времени. И на то есть несколько объяснений. Одно из них, что все действительно зависит от нашего состояния возвышенности. Если мы будем людьми возвышенными, то тогда это будет ускорено, и тогда процесс прихода Машиаха будет глобальный. А если мы не будем достойны, то тогда Машиах придет в любом случае не позже завершения 6 тысяч лет, сейчас у нас 5784 год. Машиах придет в любом случае не позже 6 тысяч лет от сотворения мира. И Рамбам говорит, приводит нам здесь минимальный критерий прихода Машиаха, когда это не будет так глобально. И говорит, что самое главное, что будет свидетельством о приходе Машиаха, это завершение подчинения народа Израиля народам мира. И во многих аспектах это уже исполнилось. Сегодня евреи добились не только равноправия, но во многих аспектах даже... Есть такое понятие на иврите, как перевести на русский язык, отрицательная дискриминация, что-то такое, типа отрицательная дискриминация, что теперь быть евреем во многих аспектах даже лучше, чем таковым не быть. И желающие получить израильское гражданство на своем примере это доказывают. В Израиле война, однако из всех стран евреи сейчас в Израиль едут по причине того, что во всех странах как-то хуже, а в Израиле как-то более надежно. Ну, вот такая ситуация. И цены на недвижимость дорожают в Израиле в условиях войны на всех фронтах практически. Рамбам, Йилхот Малахим, законы царей. Аль-Ялаль-Галев, не восприми сердцем. Обратите внимание, что говорит Рамбам, да, мы достаточно слабо мыслим своими мозгами, в основном с сердцем. Какие-то чувства, что связаны с мышлением тоже, но в основном с какими-то нашими настройками, которые где-то в нашем подсознании, внутри, в сердце живут. Так вот, сердцем своим не подумай, не прими, чтобы имота Машиах, чтобы не Машиах, и ватель давар мингагоша люла. Рамбам говорит как раз о том, что волк будет жить рядом с агнцем. Он отвечает на вопрос, будет ли волк щипать траву и с агнцем рядом жить и довольным при этом быть. Так вот, не подумай, что в этом мире произойдут какие-то глобальные изменения. Еще раз, Рамбам описывает не чудесные изменения реальности, а минимальные изменения, при котором придет Машиах, и дальше все будет очень медленно, очень не спеша реализовываться в течение еще тысячи лет. Такой вариант тоже возможен, но уже будет очевидно всем, что Машиах пришел. Так вот, не думай, что в минимальном случае, что произойдет изменение, что... устранятся все обычаи этого мира, что мир этот превратится вообще в нечто такое совершенно нереальное. Ойе шум хидуш бамасей берешит. Или произойдет какое-то глобальное изменение порядков мироустройства. То есть перестанет работать сила тяготения, да, и люди перестанут объедаться, жиреть и прочее. Эле уламка мингагон урек. Но мир будет продолжать свое существование естественным образом. Везешен эмар би Йешаяху. То, что пророк Йешаяху говорит. Вегар зеев им кевес. Что волк будет жить вместе с овцой. Венамер им гди. И намер, кто это был? Пума вместе с козленком. Вместе будут там что-то делать. И нянга даварши Исраэль Юшвим лебетах. Имеется в виду, что еврейский народ будет жить надежно с нечестивцами из народов мира, идолопоклонников, верамошлинка заявленными, которые сравниваются с волком и с намер, кто-то там такой, типа пума, но здесь как-то иначе переведено, Леопард, помощь такой. Так, Яков Затопыч, почему говорят, что в Израиле уже есть красные коровы. Да, красные коровы не тема нашей лекции. Спасибо за красную корову. Мы пока в Машиахе. Конечно, красная корова для очищения необходима, но не это наша тема. Наши мудрецы сказали: «Эйн бейну лама зэлэй мота Машиах, элэ шибут мелхуйот бельвад», что нет разницы, что минимальная разница между этим миром и миром грядущим – это подчинение народам мира, которое пропадет. Еще до того, еще раз, в минимальном аспекте, еще до того, как произойдет воскрешение мертвых, как человек перестанет быть смертным и так далее, первое, что произойдет, это то, что еврейский народ не будет больше подчинен народу мира, не будет больше дискриминирован. Аль-Маших Циткейну, говорят наши мудрецы, Ашер, Шалом вемет и Ебеймав. И самое главное, что мир и истина будут в его дни, а люди перестанут тупить. Тупить, как вот сегодня в университетах, да, сравнительно нормальные люди в Америке, проводят демонстрации в поддержку террористических организаций арабских, в условиях, когда те совершили то, что они совершили, да, и еще раз речь идет о лучших американских университетах, то есть, ну, тупят по полной программе, ну, просто действительно тупят, вот римская цивилизация доходит до какого-то совершенно абсурдного отупления. Ликутей Алахот, Шигу Шалом Гамуфла, речь идет о мире чудесном, Шейд Галела Атит, который раскроется в грядущем мире. Кикара Махлокет, ибо основное, то, что приводит к спорам, конфликтам между людьми, Бахинат Ларат, Ахерафа Митапахат, это страсти вращающегося меча. То самое, что защищает путь в Ган-Эден, откуда был изгнан Адам после греха, это жар вращающегося меча, то есть это страсти. Все конфликты, они определяются страстями, то есть деньгами и славой. Я не видел ни одного конфликта и не слышал ни об одном конфликте и не читал ни про один конфликт, где бы ни были замешаны деньги и слава. Так вот, исправленный человек, он будет свободен от всего этого. Действительно, конец дней – это реальное изменение образа человека, когда он станет возвышенным вот именно таким, каким он должен был быть согласно его творению Всевышнему. Ликутей Алахот продолжает, что все это нимшах, вот эта страсти вращающегося меча, все это тянется от греха первого человека, шлевьезе нит гареш миган. Именно поэтому он был изгнан из Ган-Эдена. Соответственно, именно то, что изгнало Адама из Ган-Эдена, оно и является сегодня главным механизмом развития человеческой цивилизации и искривлением человека. И Эден Мецахаим Шашам Гашалом Ганафли. И в Ган-Эдене осталось древо жизни, которое приводит чудесный мир для Вселенной, для Земли и для человека в частности. Радак. Об изменении природы мира в дни Машиаха. Вегарзе будет жить волк вместе со всякими там травоядными зверюшками. Ешь ми фаршин, тебе имота Машиах, и тхалфут ливера хайо. Есть те, кто объясняет, что с приходом Машиаха изменится природа животных и зверей. Ваяшувлы маше гая бетхилата брия. И что это вернется, как это было в начале творения, как это было в ковчеге Ноха. В ковчеге Ноха были львы, но Нох, насколько я понимаю, львам не скармливал других зверей, чтобы они там ели, а кормил их из каких-то запасов, я так понимаю, травоядных, наверное, из травяных запасов каких-то. Ваеш ми фаршин, киколь зе машаль, киразе веренар, веадо, верарье. И это все является некой притчей, говорит Радак, о том, что волк и юноша, который будет его пасти, и медведь, и лев, они это намек на указание на нечестивцев. То есть, что пророк Ишаяху не говорил о зверях как таковых, а говорил о людях, которые сегодня живут как звери. Людях, которые живут сегодня как звери, вот они перестанут, и юноша маленький, слабый такой, который обладает, однако, человеческими качествами, он будет пасти всех вот этих зверей, которые потеряют, людей-зверей, которые утратят свои качества хищников. Вераушкин, верагозлин, и те, которые грабят и эксплуатируют, вот эти люди, они изменятся, их природа, они потеряют интерес, потеряют способность к грабежу, к насилию, ко всему остальному. Киба емота машиеха, ешалом баарец, в дни машиеха будет мир на земле, вело ирку лишь эт хаверу, и не будет причинять человек зло ближнему своему. Ну, вот как-то так, зло ближнему своему причинять люди не будут. Рамбан говорит следующее. На восьмой стих. Восьмой стих у нас говорит следующее. «Будет играть грудной младенец над норой кобры, и отнятое от груди дитя протянет руку свою к логову гадюки». И так гадюка перестанет обладать способностью ядом своим умертвить. Рамбан говорит, «Кикие эрец Исраэль бейт киюма мицвот, ибо земля Израиля станет в момент исполнения заповедей, когда на ней будут заповеди исполняться на земле Израиля, а не уроды будут уродствовать. Кашера ягула митхилато, как этот мир был изначально, кодом хет до греха Адама Ришон, первого человека. Эйна хая веремис мимитим Адам. И тогда всевозможные звери и рептилии потеряют возможность причинять смерть человеку. К мошану, как сказано в Талмуде в трактате Брахот, эйн арвад мимит эл хет мимит. Что не змей умерщвляет, а грех умерщвляет. Кило хая га терв бехайот раот, рак мипней хетошель Адам. Ибо хищные звери получили свои способности причинять зло человеку только в результате греха Адама, а не по какой-то другой причине. Так, Хай Двор задает вопрос. Муадим Лисимха, спасибо вам тоже и всем слушателям тоже. Хорошего праздника. Итак, не жить под властью других. Комментарий на Цахисроэль Мара говорится о порабощении другими народами, о сахар, пребывании евреев в других странах и на других территориях. Ну, так одним из аспектов будет, если я правильно понял ваш вопрос, одним из аспектов прихода Машиаха будет депортация всех евреев в землю Израиля. В земле Израиля произойдет глобальные изменения. Все, наверное, задают сразу вопрос, если все евреи приедут в Израиль, где мы будем парковаться? И так уже с парковкой плохо. Проблема, я согласен, да, с парковкой проблема, но земля Израиля называется Эрец Ацви, о чем говорит Мидраш, что когда умерщвляют оленя, Эрец Ацви – земля оленя, когда умерщвляют оленя, то его кожа сокращается, и ее уже не натянуть на эту шкуру. Соответственно, когда земля Израиля в состоянии мертвом, то она вот мертвая, когда же она оживает, то тогда она расширяется, поэтому произойдет расширение. У каждого будет вилла и, возможно, запарковаться, но я не уверен, что каждому нужно будет куда-то ехать, потому что люди ездят в основном в поисках счастья, исходя из того, что то место, где они находятся в настоящий момент, там, ну, какое там счастье. А вот если поехать в другое место, вот там оно счастье, да, взять МКАД, например, там 5 рядов, по-моему, в каждую сторону, да, плюс еще по обочинам все ездят, и все вот, и одни едут в одну сторону по МКАДу, а другие в другую сторону по МКАДу. Тем кажется, что вот счастье, оно в одной стороне, а другим в другую. И так вот все по кругу по этому МКАДу и катаются. Так вот, тогда кажется, что человек самодостаточен, и что для счастья, для изучения Торы, для знания Торы, для служения Богу, для реализации себя, для исправления себя ехать совершенно никуда не нужно. Можно все сделать на месте, и никуда ехать не нужно. Книга Дворим говорит о том, что происходит, когда еврейский народ соблюдает Тору. Книга Дворим даже говорит не о конце дней, а о нашем состоянии в любое отдельно взятое время, когда мы не стремимся к самореализации. Еще раз, еврей должен стремиться к самореализации, человек должен стремиться к самореализации. Но все это должно быть подчинено какой-то одной общей задаче, а именно его служению Богу. Бог хочет, чтобы мы были реализованы, чтобы мы были хорошими врачами, чтобы мы были хорошими адвокатами, чтобы мы были хорошими издателями книг по мусару. И все остальное хочет, чтобы мы и зарплату имели хорошую, и чтобы нам было хорошо в этом мире. Но вопрос ради чего мы живем. Ибо если человек живет исключительно ради самопродвижения, то тогда он никогда счастлив не будет. Ибо всегда будет врач лучше, чем ты, и более иметь лучшую должность где-то там в медицинском центре, чем ты. И он будет тебя обижать, и зло тебе причинять, и говорить тебе, что ты плохой врач и так далее. Поэтому это бесконечно. И, короче, живешь только ради себя, никакого удовлетворения не будет. Так вот, книга Дворим говорит, что происходит, когда мы живем во имя Бога, при этом еще раз развивая жизнь, развивая себя. Книга Дворим, 3 глава. Моше Рабейну в течение последней недели своей жизни сказал эти слова. «Варау коля мэгарец кишем рашем никра алэха вэйру мимэка». «И видят все народы земли, что имя Господа наречено на тебе, и будут трепетать перед тобой». Когда на тебе наречено имя Бога, ты получишь настоящее уважение. Не та слава, которой ты стремишься стать славным доктором, адвокатом или раввином или дворником, да, лучше всех, богаче всех, иметь недвижимость лучшую, чем у твоего соседа. Когда на тебе будет наречено имя Господа, то тогда ты, вне зависимости от твоей специальности и от твоей занятости, то перед тобой будут трепетать. Верум мека, и будут трепетать перед тобой. Видят в тебе истинное величие. Концепция Торы – это обретение истинного величия, что до прихода Машиаха вполне интегрально сочетается с работой и со всем остальным. Эми Камелах. Книга такая очень мудрая. Аль-Хор Петенши Гува Клипа Митнейши Квар Нимтыка. Что означает концепция, что ребенок будет руку к логову гадюки помещать, и эта гадюка руку не отхватит и яд свой не поместит, что тогда, что имеется в виду, что вот эта змея, змея и ответственная за смешение добра и зла, и она перестанет быть нечистой оболочкой, которая, концепция нечистой оболочки, что у каждого плода есть некая оболочка, некоторые более твердые, сначала более твердые, потом более мягкие. Так вот, эта оболочка уже будет исправленной, дословно сказано, нимтыка станет сладкой, исправленной, она обретет вкус плода. То есть она перестанет быть как у ореха, да, скорлупа, которую зубы ломаешь, и которая предназначена только для защиты. Соответственно, весь этот мир царь Шломо называет в книге Шира Ширим, которым будем читать в этот шаббат, называет Геннат и Гос, ореховый сад. Ореховый сад, у ореха 4 оболочки, 3 из них очень такие грубые, несъедобные. Самая внутренняя оболочка, она такая очень маленькая, почти такая, ну, шелуха такая, которая на орехе. Короче говоря, исправятся все эти оболочки, весь мир станет исключительно орехом, и тогда людям станет хорошо. Короче, исправление мира, исправление тех самых оболочек нечистых, в которых в основном мы, с которыми в основном мы сегодня оперируем. Первое, что ты увидишь, оказавшись в мире, да, в любом аспекте, это будут нечистые оболочки. Точно так же в мудрости, в знании, чтобы что-то понять, чтобы что-то воспринять, сначала тебе надо прогрызться до плода в орехе, а поначалу тебе все будет, у тебя будет везде, везде будут вот эти оболочки, как у орехов называется. Короче говоря, вот эти шкурки ореха, как они там называются. Малбим. Анахаш Шерушат Эйва. Змей, который устроил ненависть между собой и между человеком, перестанет причинять ущерб. Было ли вачило из Бекавана? И не только преднамеренно он не будет причинять зло, а вальгам альгаэра слоизикену, но его яд змеиный тоже не будет, он потеряет способность вредить и не будет вообще у него яды. Так, еще раз, змеиный яд перестанет вредить, как концепция, змей перестанет преднамеренно жалить, и у него вообще не будет жала. Жала, не знаю, не будет яда. Короче говоря, мир скорлупа, да, спасибо, ора скорлупа, да, то, что меня немножко это самое, не нашел подходящего слова. Иногда бывает, работаешь над переводом чего-то, и вдруг подходящее слово пропадает. Для этого нужны товарищи, которые примут участие в вычитывании. Да, Лора, совершенно верно. Итак, 9 стих говорит следующее. «Не будут делать зла и не будут грабить на всей, и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как полно море водами. Не будут зла люди, не будут делать зла человек будущего, перестанет быть злодеем и вредителем». Рама говорит следующее. «Что мир станет на законе и станет весь святой, как это изначально возникло в замысле Бога. Мир вернется в изначальное состояние соответственно замыслу Бога». А сегодня мы исказили свои пути, так что замысел Бога с одной стороны, а наше с вами существование весьма с другой стороны. У нас смешение добра и зла, именно это и пропадет во времена Машиаха. Пророк Йешаяху говорит следующие слова. «Верая харках ишпохет рухи аль коль басар, вневубны бнейхем убнотейхем». «И будет после этого, я изолью дух мой на всякую плоть, и будет пророчествовать ваши сыновья и дочери». Пророчествовать сыновья, пророк Юэль, не пророк Йешаяху, пророк Юэль, будет пророчествовать ваши сыновья и дочери. Пророчество – это не предсказание будущего в аспекте погоды и поведения американской биржи, в том, что касается S&P и NASDAQ. Пророчество – это вид связи между Богом и человеком, когда люди обретают способность видеть небесные процессы, происходящее в мире ангелов и в более высоких мирах, в мире престола Всевышнего. И как на одной из лекций мы с вами об этом, по-моему, говорили, проблема и сегодня у людей научиться видеть небесные процессы заключается в том, что ангелы, они небесного цвета, цвета сапфир, камня сапфир, и поэтому видеть какие-то картины из камня сапфир небесного цвета на небесах весьма невозможно для человека, не обладающего духовной практикой. Вот во времена Машиаха как раз эта духовная практика и возникнет. Сефер Паним Яфот, очень интересная хасидская книга, говорит следующее. «Кимал ага арец деа эдрашем кимаем льями хасим», что полна будет земля знания Бога, как воды, которые стекают в море, «ки бина некрит ям», постижение называется морем, «альшем хамишим шарим», в аспекте 50 врат, и еврейский народ поднимется до высших ворот. Моше Рабейну, как вы знаете, 50-е врата, врата правления Бога, врата мудрости правления Богом землей были сокрыты. Мы увидим это и поймем, что все испытания, трудности, несчастья, болезни, страдания, все, что было в этом мире, войны, все это имело свою задачу, имело предназначение. Рамбам в законах царей. «Ирью Исраэль хахамим гдулим», еврейский народ будет большим, евреи будут большими мудрецами, «выюдим дварим растумим», и постигнут сокрытое, «высигу дад борам», и постигнут знание своего Творца, «кфикоха адам», согласно силе человека, имеется в виду, согласно пределам силы человека, как сказано, Рамбам приводит вот эти самые слова, что мудрость, как море, будет раскрыта перед людьми. «Ликутей Аллахот», тоже хасидская книга Братславского Рэбби, но не сам Братславский Рэбби написал, а Рав Нахм, Рав, как его звали, Рав Натан. «Кимал ага рацда деа кимаем лия мехасим», что будет знание Бога большим, «шезепхинат гетерерута шейна», что это пробуждение от сна. Мы находимся сегодня во сне, мы не стараемся, в общем-то, пробудиться и что-то постичь, раскрытие в большей мере. «Валидейше руци радат миаситра ахра», и когда знание будет из вот этих нечистых оболочек извлечено, «вехазарным кумоби инхачут нефлай», вернется тогда истинное знание раскрытым в чудесном обновлении. Придет чудесное объявление. Продолжает Ликутей Аллахот. «Вяз юцими ми радат бешефа», и тогда воды знания в изобилии зальют, оросят этот мир, бхинат кэмэм лия михасим, как воды, которые в море стираются. И тогда исполнятся слова пророка Захарии, верая байомагу, яцумаем хаим Иерушалаем, и будет в то время, выйдут воды живые из Иерусалима. Машиах, помазанник на царство в Израиле, будет потомком Ишая. Тут был задан вопрос относительно, Машиах будет человек или не человек, однозначно человек по всем комментариям, по всем точкам зрения. И вот 10 стих, еще раз, мы изучаем сейчас 11 главу книги пророка Ишаяву, пророка Исаия. «И будет в тот день корню Ишая, что станет знаменем для народов, и к нему обратятся народы, и мир будет слабый его». Итак, корень Ишая, потомок Ишая, Ишай, отец царя Давида. Ишай, потомок царя, Ишай, отец царя Давида, и из его корня это произрастет, будет реально человек. Соответственно, Раши говорит, что речь идет о знамени, станет знаменем для всех народов. Знаменем царства Израиля, государства Галахи. Тогда государство Израиль станет государством Галахи, и окажется, что и левые, и антирелигиозные, и тоже их все устроят, потому что они просто поймут, что происходит с исправленным человеком в государстве Галахи, когда все арабы поймут, признают, извинятся и скажут, что были они той самой оболочкой, которая скрывала истину, и когда придет Машиах. В Коране, я так слышал, не читал лично, услышал, что то же самое написано, что до прихода Махди, как он, до прихода Машиаха, короче говоря, конфликт будет существовать, а тогда выяснится, кто прав. Ишмаэль является реальным представителем, наследником завета Авраама или Ицхак. В Торе у нас однозначно написано «Кибицхак и Карелла Хазара», что «В Ицхаке наречется род тебе», говорит Всевышний Аврааму, но мусульмане с этим спорят. Когда придет Машиах, то раскроется, вроде в Коране то же самое написано, что тогда все раскроется, все станет понятно, какая версия описывает божественную волю. Ислам с его там книгами какими-то, или Тора, Талмуда и так далее. Сфорно говорит, что в дни Машиах исполнится в полной мере благословение, данное Аврааму. «Вагидбарху безараха кольгойгарец». «И найдут благословение в тебе все народы земли». То есть обратите внимание, что концепция конца дней – это не то, что вот евреи придут к власти, надо всем миром, там всем начнут сворачивать головы и причинять несчастье, их там завоевывать и так далее, ничего подобного. «Благословятся в тебе все народы земли», всем народам станет хорошо. Продолжает Сфорно. «Векше и крау кулам бешем вашеме», когда все от имени Господа, к имени Господа будут взывать, «лавдоше камеха», для того, чтобы служить ему всем, подставив плечи. То есть народы мира своими семью заповедями тоже немного добавят к служению Богу. И барху безараха, и тогда они благословятся в еврейском народе. Ваиштадул гидамот ларем шиен невей банеха ленесамим. И тогда пророки твоего народа, нашего народа, станут знаменем для народов и так далее. В книге Зоар, вот книга на арамейском языке, сейчас мы с вами прочтем. «Верая байомагу, и будет в тот день, безмана да куча брегу уизги шлома баалма». Тогда, когда Всевышний даст мир, и цельность, слово «мир», он шалома, слово «шлемут», цельность, даст мир, цельность всему миру. Вот концепция книги Зоар, да, что будет в конце дней, когда евреи станут, когда все поймут, что правда с евреями, что Машиах он еврейский, тогда будет мир и цельность во всем мире. «Каем шарша дейлана», и тогда корень и дерево жизни, Иткаем написано, что он сохранится, будет существовать. Ашеру медленне самим. И оно, это древо жизни, станет, согласно книге Зор, тайному учению, да, согласно Кабале, древо жизни будет тем самым знаменем, которое видят все люди и поймут, что жизнь она оттуда. Дерай игу каяма лениса лераза дышима. Что вот это дерево и есть то, что поддерживает, дает существование для всех народов, для всего существования, в том числе для всех народов, которые сейчас евреев преследуют. «И будет в тот день Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет из Ассирии». Короче, будет второе собрание евреев, как это было после изгнания из Иерусалима, потом было изгнание при разрушении второго храма, и не собрались мы в земле Израиля ни в тот момент, не все евреи пошли в землю Израиля из Вавилона, и до сих пор этого второго собрания не произошло. И тогда произойдет все изменение, и Иуда и Юсеф перестанут конфликтовать между собой, будет им всем хорошо. Подведем короткий итог тому, что мы изучили с вами сегодня. Еще раз мы изучали с вами 11 главу книги пророка Йешаяху, которая повествует о временах Машиаха, когда пропадет зло, когда станет всем хорошо, в том числе народы мира. Называется это конец дней, кеца улам, улам, сокрытие, конец сокрытия Бога, и будет хорошо. Эту автору нам мудрецы установили, тем из нас, кто живет за пределами земли Израиля, у кого Песах 8 дней, установили для чтения на 8 день, и это очень важно и очень хорошо. Поэтому все, кто находится за границей, имеют возможность прийти в синагогу, чтобы услышать чтение этой главы, или, во всяком случае, прочесть самому, если вы там не находитесь, то вот в последний день, 8 день, который будет у нас, когда у нас будет 8 день за границей, это речь идет о Tuesday, по-русски это воскресенье, понедельник, вторник. Во вторник днем вот эту главу 11 прочесть, и 12 главу тоже, 11 и 12 глава установлена, но для этого нам потребуется особое время, и когда-нибудь мы ее прочтем, потому что из как раз 12 глава свидетельствует о том, что Машиах в этом мире уже пришел. Из слов пророка Йешаяху следует, что Машиах в этот мир уже пришел. И как раз 12 глава об этом говорит. И с Божьей помощью мы эту главу при случае тоже изучим. Всем амуадим лесимха, хорошего и счастливого праздника. Да благословит вас Бог. И дай Бог, чтобы мы своими поступками продвигали приход Машиаха. Еще раз я хочу подчеркнуть, что мы изучили все это не для того, чтобы знать, чего в Священном Писании евреи пишут, а для того, чтобы постараться все эти принципы реализовать в своей жизни уже сегодня, чтобы уже сегодня в какой-то мере мы могли бы, каждый из нас мог бы жить в условиях времен Машиаха. Ибо если мы исправим себя, если мы последуем всем этим концепциям, если мы будем стремиться к миру, если мы станем возвышенными людьми, то какой-то определенный небольшой процент, какая-то проекция, вот так, не процент, а какая-то определенная проекция нашей жизни в грядущем мире уже наступит у нас. Бог будет в жизни каждого из нас скрываться в меньшей мере, чем если мы будем клодцы, если мы будем бревнами, которые не воспринимают Бога совершенно. Всем одним и симха, спасибо за внимание, и через неделю мы с Божьей помощью продолжаем наше изучение учения Мусара, а именно сделать Бога осязаемым для себя, и таким образом, благодаря трепету перед небесами, обрести ясную, грамотную, правильную веру, которая приведет нас к исправлению качеств, упованию на Бога и, самое главное, способности принимать верные решения, когда у нас не бардак будет там в подсознании где-то, а будет порядок, и когда мы будем судить не по видению наших глаз и по слышанию наших ушей.